Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – биография Ле Карре, книжное обозрение Марины Ефимовой. «Собачники. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Сегодня, когда после четвертьвекового перерыва тень холодной войны опять впала на мир, стали заново популярны герои и авторы той эпохи. Один из них – знаменитый Джон Ле Карре, чью новую биографию представляет Марина Ефимова.
Книгу Адама Сисмена «Биография Джона Ле Карре» многие рецензенты называют преждевременной, поскольку автор знаменитых шпионских романов жив и вполне бодр в свои 84 года. Но он сам дал согласие биографу Сисмену, и, может быть, отчасти поэтому книгу характеризуют как восхитительную смесь откровенности и скрытности. Ничего удивительного, Ле Карре в молодости сам был шпионом. Он 5 лет работал в британской секретной службе MI6. Первые романы Джона Ле Карре русские читатели моего поколения получили всего с 2-3-летним отставанием от западного читателя. В 1970 году в журнале «Иностранная литература» был напечатан его роман 1968 года «В маленьком немецком городке». А в 1971 в сборнике «Современный английский детектив» был издан роман «Убийство по-джентльменски». Их читали взахлеб. Это были не просто шпионские романы, но серьезная литература, вместившаяся в увлекательный жанр политического детектива. И именно поэтому в Советском Союзе после 2 романов публикации остановились, так как шпионы Ле Карре все как один боролись с коммунизмом. Сейчас все 23 романа Ле Карре в России переведены и опубликованы. От бестселлера 1963 года «Шпион, который пришел с холода» до романа 2008 года «Такой же предатель, как мы». И русские вместе со всем миром увлеченно читают его книги, о которых рецензент британского журнала «Экономист» пишет.
Роман Ле Карре – это исследование предательств, идеологических конфликтов и геополитических переворотов, описанных с редкой интеллигентностью и сочувствием.
Жизнь самого Дэвида Корнуэлла, будущего Джона Ле Карре, начиналась как английский роман. Только не его роман, а диккенсовский. Его мать убежала из семьи, точнее от мужа, оставив 2 сыновей. Дэвиду-младшему было 5 лет. Они с братом остались на попечении отца, которого так описывает биограф.
Ронни Корнуэлл был фигурой литературной. Диккенс позавидовал бы такому персонажу. Он был неотразимый шармер и прирожденный жулик. Он мог, по словам сына, одной рукой обнять вас, а другой залезть к вам в карман. И оба жеста были абсолютно искренними. Он мог одновременно грабить и любить вас. Покоритель женщин, щеголь, неисправимый фантазер, он летел по жизни сквозь строй своих полудобровольных жертв, обманывая вдов и стариков, обкрадывая тестя и залезая в долги, которые не отдавал. Он занимался земельными спекуляциями и отсидел в тюрьме за мошенничество, продажей лекарств и валютными операциями, был букмекером в Судане, торговал оружием в Индонезии, а во время Второй мировой войны орудовал на черном рынке. В Вене он взялся чистить чьи-то дорогие картины, продал их и исчез. В лучшие времена он ездил на лимузинах с шоферами и проводил ночи с целым кардебалетом, а в плохие времена терпел унижение на процессах о банкротстве. «Мы жили, — вспоминает Ле Карре, — то как миллионеры, то как нищие».
Ронни был плохим мужем и отцом, но прекрасным прототипом. И, как пишет биограф, он доминирует в книгах своего сына так же, как в детстве доминировал в его жизни. Он выведен под именем Рика в «Безупречном шпионе», самом автобиографическом романе Ле Карре. Но и до этого у Ле Карре есть немало героев с чертами отца. Например, в романе «Шпион, выйди вон». Ронни даже просили надписывать книги, и он охотно писал «Отец автора». Но в конце концов он все-таки обиделся на свои слишком узнаваемые портреты и грозил, что будет судиться. Ле Карре умиротворил его, выписав чек на $14 000. Возвращаясь к детству и отрочеству Ле Карре, надо добавить, что он провел школьные годы в пансионах, где его, в отличие от других детей, никто никогда не навещал. Сисмен пишет, что в школе он всегда чувствовал себя аутсайдером, и ощущение, что он ни к чему не принадлежит, преследовало его всю жизнь. Может быть, из-за этого чувства непричастности Дэвид Корнуэлл, учась в Оксфорде, согласился следить за сокурсниками с коммунистическими настроениями и докладывать об их сборищах во внутреннюю секретную службу MI5. Если верить биографу, в старости писатель засомневался в моральной правоте своей тогдашней деятельности, но его раскаяние отразилось только в романах. Из внутренней службы MI5 Дэвид Корнуэлл перевелся в настоящую шпионскую секретную службу MI6, работавшую за границей. В 50-х годах он был отправлен в Бонн, который называл «шпионским гнездом». Проработал там 5 лет и использовал весь многолетний опыт секретной службы от ситуаций до персонажей в своей литературе. Рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джозеф Кеннон пишет об этом.
Британская Secret Service – источник литературного материала для длинной вереницы писателей. Но только Ле Карре сделал эту организацию постоянной и неотъемлемой частью английского литературного пейзажа. Выдуманный им мир представлен так убедительно, что даже реальные сотрудники MI6 иногда путают эти два мира и охотно пользуются жаргоном, придуманным Ле Карре для романа «Шпион, выйди вон». Кузены – сотрудники ЦРУ, фонарщики – те, кто следит за подозреваемым, медовая ловушка – сексуальный шантаж. Особенно прочно вошло в шпионский обиход слово «крот», обозначающее предателя-информатора внутри организации.
Те читатели, которые надеются узнать из биографии Джона Ле Карре настоящие шпионские истории, будут разочарованы. Ле Карре не открыл биографу ни одного реального случая из своей практики, как он сказал, и по легальным, и по моральным соображениям. Однако в самих романах Ле Карре жизнь и деятельность шпионов и разведчиков предстает намного реальнее и печальнее привычного мира шпионских детективов. Ле Карре ввел в литературу новый образ. Лимас из романа «Шпион, который пришел с холода» или Джордж Смайли, герой 8 романов писателя, совсем не похожи на хрестоматийных литературных шпионов. Это несчастливые, усталые люди, которые делают свое дело, редко убивая, чаще давая убить себя, не получая за свой опасный и не совсем чистый труд ни богатства, ни славы, ни даже благодарности. Адам Сисмен – биограф деликатный, но при этом достаточно искусный, чтобы своей деликатностью не обеднить мир и личность своего героя и не ввести в заблуждение читателя. Поэтому, описывая богатую любовную жизнь Джона Ле Карре, он почти не называет имен, кроме, естественно, имен 2 жен писателя. Но при этом он способен оживить сами эти любовные драмы, ярко описать чувства жены или показать, как, по словам рецензента Кеннона, отразились в романах Ле Карре нюансы любовного предательства. Только один любовный роман писателя с замужней женщиной миссис Кенноуэй, точнее, любовь втроем, описан в биографии подробно. Эта связь, напоминающая любовный треугольник из французского романа и потом фильма «Жюли Джим», сыграла немалую роль в жизни Ле Карре и вдохновила его на роман «Наивный и сентиментальный любовник», опубликованный в 1971 году. «Много лет, – пишет рецензент Кеннон, – велись бесплодные споры литературоведов и писателей, часто подогретые завистью или снобизмом, является ли Джон Ле Карре жанровым писателем, переступившим границу своего жанра, или серьезным автором художественной литературы. Споры эти давно стихли, потому что без романов Ле Карре уже нельзя представить себе мировой литературы конца 20-го, начала 21 века. Falcons fly close to the ground. The biggest clouds, how cut it red tomorrow's clouds. A little piece of you, a little piece in me. We're